сидя в уютном кресле напротив психолога и рассказывая ему уже в 20-й раз о своей проблеме, вы понимаете, что вместо облегчения и гармонии чувствуете только нарастающую тревогу. Почему он, периодически ухмыляясь, так пристально смотрит? Что записывает в свой блокнот? Пересказывает ли все, о чем вы сейчас беседуете, своей странной соседке с бородавкой на носу? О, еще эта бородавка! Как в такой обстановке вообще можно расслабиться? То ли дело наше светило психологического небосклона. Михаил Жилин, Нина Соловьева, Алла Поверинова, Владимир Юшковский, собирающиеся на Просто Радио по средам. Вы их не видите, они вас не слышат, но при этом всегда говорят на интересующую именно вас тему. Ну разве не здорово? Нет, не совсем то слово. Разве не душевно? Вот, душевная среда. Анданте в четыре голоса на струнах ваших обеспокоенных судеб. Каждую среду в 22:00 на Просто Радио. И все-таки... А что они там записывают в свои блокнотики, а?
Ну, добрый вечер. Мы не всегда записываем что-то в свои блокнотики. Мы иногда там в тетрадочке, что-то там в компьютер свой там что-то записываем. А вообще это душевная среда. И мы сейчас втроем, психологами и психотерапевтами, собрались, чтобы поговорить о разных разностях. О каких, скажем, чуть-чуть позже. А пока рядом со мной Нина Соловьева.
Добрый вечер.
Владимир Юшковский.
Я и Михаил, Алла, да, Миша Жилин с нами есть, а Аллы Поверенной сегодня с нами нет, нас трое.
Ну, она незримо присутствует,
да.
Может, даже зримо. Вот, и мы сегодня говорим о том, таком важном событии, когда появляется в семье ребенок.
Третий.
Нет, первый ребенок, но ну, когда становится быть,
нет,
третьим.
Да, ну, может быть, третий тоже бывает, ребенок появляется.
Я думаю, это уже несколько другая ситуация, если появляется третий, совсем третий ребенок. А сегодня мы будем говорить о том, собственно, не о самом появлении ребенка, а о том, что происходит с парой, когда в этой паре появляется первый, пока еще первый ребенок. И, в общем, на языке психологов и психотерапевтов мы говорим, начинается триангуляция пары, то есть пара превращается в треугольник, в котором каждая сторона, каждый угол равны и важны.
Но при этом всем очень становится непросто. После того, как она превращается в треугольник, в общем-то, они вроде все эти стороны этого треугольника равны, но им всем очень неравно свободно, неравно легко и так далее.
Да, изначально эта тема в том, как мы ее обсуждали, звучала как мама в декрете, папа на работе, но потом, в общем, при незримой или даже зримой поддержке Аллы это переформулировалось, потому что, понятное дело, что это частный случай напряжения, который бывает в паре, традиционный, но частный. И бывает так, что и папа находится тоже в декрете, бывает так, что и мама работает, при том, что ребенок появляется, ну и, в общем, всякие разные напряжения в отношениях появляются с появлением часто долгожданным, в общем, этого детеныша.
Да, и так, на всякий случай, у нас есть пост на официальной странице Просто в Фейсбуке. Там можно нас прокомментировать, что-то нам написать, какую-то историю или что-то спросить, и мы даже отвечаем. Можно нам даже позвонить по телефону 784-105-3. Это Одесса.
Можно прокомментировать нас, а можно, в общем, тему нашу прокомментировать. Да. Это и то, и другое равноценно, но неравнозначно.
А вот не знаю, насколько... Мне кажется, что некоторые, по крайней мере, могут быть гораздо ценнее, чем тема. А может быть и наоборот. То есть равноценно
и равнозначно. И это тоже можем сделать темой и поговорить об этом минут 50, о равнозначности.
Про нас? Ну, исключительно три выпуска подряд. Какие 50? Владимир.
Не, ну, три выпуска для нас будет мало.
Особенно выпуски, если нас нужно выпасать гораздо дольше.
Кстати, нас трое.
Или одна выписка, или три выпуски.
И, кстати, нас трое, и мы заговорили, мне кажется, о самом важном, что происходит с парой в этот момент. То бишь о том, сколько ценностей и сколько власти у каждого из присутствующих в этой уже тройке, в этом треугольнике людей, потому что ни для кого не секрет, что маленький родившийся человек чаще всего, я не буду говорить всегда, но чаще всего отнимает колоссальное количество сил, энергии, внимания и ресурсов пары, которые до этого были направлены друг на друга и распределены каким-то иным образом.
Однозначно, вся власть, в общем-то, у ребенка. Другое дело, что он об этом не знает и не сильно может ей пользоваться.
Это может быть даже он.
Не, у ребенка.
Да.
Да.
У ребенка она.
У ребенка. У ребенка. Без разницы.
Вот, собственно говоря.
Ну, как без разницы? Ну, может быть, там же в документах написано что-нибудь.
Не очень умеет, а вот... Правда, он привносит, наверное, совершенно другую конфигурацию, к которой, собственно, обычно пара не очень готова, не всегда готова. Меняется все от расписания до проживания. Физиология женская, естественно, по-прежнему еще не очень хорошо восстановилась после этих прекрасных или не очень прекрасных родов. Физиология мужчины, к сожалению, не так сильно быстро подготовилась, как женская, потому что она все-таки 9 месяцев видела свои изменения, что-то претерпевала, чувствовала, и у нее было как-то, наверное, полегче, попроще.
А что уже у мужчины там физиологии происходит? Что меняется-то?
Ну, меняется много, я думаю, сильно меняется его какой-то ритм сексуальной жизни с этой женщиной последние месяцы. Меняется как минимум. Меняется, наверное, что-то в голове у этого прекрасного мужчины, потому что ему придется теперь как-то заботиться не только там, о своей паре, насколько это возможно, придется заботиться о своем потомстве, о продолжателе там своей фамилии, если это мужчина, или о своей любимой дочке, если она...
Если он тоже мужчина, да? Но тут же такая штука. Вот было все нормально, да, у мужика по жизни. Его женщина гладила там нежно. Ну, это так, такой какой-то оптимальный вариант. Здорово, там все классно. И тут это все... типа прекратилось.
Внезапно.
Да,
месяцев за 9-11 вдруг это прекратилось. Так случайно получилось. Опа. Шел-шел мужик, опа, ребенок родился. Но я думаю, что внезапностью это назвать все-таки для меня лично сложно. Я думаю, не только потому, что претерпевает женская физиология изменения.
Ну, особенно я про мужчину говорю.
В этот момент, да. Но я имею в виду, что и для мужчины, мне кажется, это не очень внезапное событие. Другое дело, что он, может быть, не очень к этому готов, так же, как и женщина, потому что часто считается, собственно говоря, вот Володя озвучил эту точку зрения, что женщина подготовлена к рождению ребенка хотя бы периодом вынашивания этого ребенка. Но, как показывает практика, в том числе практика психотерапевтическая, это не всегда так. И очень часто, несмотря на период беременности, даже удачной беременности, прекрасной беременности,
желанной
беременности, рожая, женщина оказывается в ситуации не очень большой готовности к тому, что ее ожидает. Например, опять же, как Володя перечислил уже, ожидают ее изменения в графике, изменения в гормональной системе, изменения в каких-то ценностях, приоритетах.
В отношениях
с мужчиной, да, который дорог, ценен. Ну, даже если мы берем вот эту хорошую, правильную историю, когда пара была готова к рождению ребенка, хотела этого ребенка, да, мужчина любимый, женщина любимая. Мы не берем другие варианты, хотя их масса, колоссальное количество вариантов, которые не соответствуют этой истории. Но даже в этом случае оказывается часто, что родители и мужчина, и женщина были не очень готовы к тому, что какое количество изменений их ожидает.
Ну, а вот так, какое? Ну, мужчина, не всякий мужчина сталкивается с большим количеством изменений, скажем так, прямо, да? Ушел на работу, оп, где-то там находится, бог знает где, и приходит домой, что-то поменялось, но не тотально, не на целый день. Или как?
Слушай, я не совсем с тобой соглашусь, потому что однозначно на мужчине тоже оказывается очень много, потому что, насколько я понимаю, первое время, там первый какой-то месяц, два, три, а то и больше, женщина, она вообще абсолютно привязана к этому ребенку, то есть, естественно, магазин на нем, закупка на нем, естественно, там врачи, аптека и прочее тоже на нем, потому что, насколько я знаю, там вот молодых мамы, и в том числе и из историй, которые были рассказаны клиентками. Ну, не то, что там голову помыть, как положено, там раз в день или раз в два или в неделю, а полноценно в туалет сходить, собственно, эта молодая мамаша не очень может, не говоря о том, чтобы выйти или переодеться там, или что-то постираться и так далее. Поэтому на нем сильно много всего у мужчины меняется. Ну, прям сильно. Другое дело, что не очень он готов к этому, это правда. Другое дело, что он не очень может сразу подхватить это, как хотелось бы, допустим, той же женщине, потому что условно для него, правда, ничего не изменилось. Было двое, стало трое. Ну, ай-яй-яй, она дома сидит, она там кормит, он там вроде спит, ну, там памперсы меняет, ай-яй, еще вроде ничего не пошло. По факту это все совсем не так.
Вот мне хочется в этом месте вмешаться, потому что, знаешь, мне сложно представить человека, так условно здорового, который, например, совершенно не реагирует или никак не впечатляется тем, что в доме появился младенец, который кричит, кряхтит, какает, писает, что-то требует, у которого женщина до этого на него там смотрящая, как-то с ним разделяющая быт и увлечение, перестает на него смотреть, у которого, например, часть его ресурса, ну, пусть даже денежного в таком примитивном варианте, хотя и не только денежного, а вдруг начинает уплывать в не очень понятные дали. Я думаю, что для того, чтобы не впечатлиться этой историей, то есть, например, считать, что в моей жизни ничего не изменилось, нужно проделывать такую очень серьезную психологическую работу, которую мы с коллегами называем часто, например, там, вытеснением или, да, сопротивлением разного характера, там, отрицанием, например, обесцениванием того, что происходит. То есть, если человеку удается сохранить состояние, в котором ему кажется, что в его жизни ничего с появлением ребенка ничего не изменилось, человеку мужского пола в том числе. Я думаю, это прямо усиленная работа психики, на которую тратится колоссальное количество ресурсов. Ну, или, ну, я не знаю, или он должен быть абсолютно нечувствительный к переменам, потому что перемен колоссальное количество
происходит. Изученный ребенок не его, допустим.
Ну, или, например, он вообще был...
Даже если ты пришел домой, у тебя дома не твои женщины с ребенком, ты тоже заметишь перемены.
Просто возмутительно.
Ну, тут же такая штука, если человек до этого был дистантен, да, то и до этого как-то не сильно был близок, да, и там, не знаю, командировки, куда-то он ушел, есть, нет.
Соглашусь.
Ну, и тут вопрос, да, что, ну, да,
это
заметил.
Не просто не заметить, ну, и не отреагировать.
Ну, это понятно, да, это правда. Но другое дело, что люди там по-разному могут реагировать на это, мужчины в том числе. И многие женщины жалуются на то,
в том числе,
что человек не реагирует.
Ну, обычно,
есть же такая проблематика?
Насколько я помню, там, из заявлений, она наверняка есть, и это не то, что из ряда вон или удивительный случай, но чаще, насколько я помню, там из обращений ко мне и так далее, женщины скорее реагируют на следующее, скорее возмущены чуть больше следующим, тем, что в ее-то жизни очень многое поменялось во всех отношениях, а якобы в его жизни ничего не поменялось. Он, в общем-то, ну как-то хочет, чтобы также было много внимания и заботы, также был там какой-то горячий обед или ужин, также были какие-то перемены там в блюдах и так далее, также было, допустим, чисто и убрано, и все, якобы там, также, условно говоря, там продолжались какие-то выходные, праздники, выходы, выголы, выезды, а всего этого точно нет и уже не может быть, потому что она априори не в состоянии все это делать.
И тут вопрос, да, бывает, ну, мне кажется, вот то, что я сказал, если еще шире и точнее, возможно, так охарактеризовать, то бывает так, что женщине в паре, например, женщине в паре кажется, что ее жизнь поменялась гораздо сильнее, чем жизнь мужчин.
Это правда.
И как будто так возникает бывает проблематика, и не как будто, а в буквальном смысле, это, ну, это цитаты, что не хватает внимания от мужчины.
Да.
Есть определенная нехватка. А мужчина со своей стороны может говорить о том, что я делаю все, что могу. И что от меня хотят? Я и так там стал гораздо внимательнее, ну, в его картинке мира, например, гораздо внимательнее, гораздо более все на себя беру, а женщине этого не хватает. И мне кажется, вот здесь зона...
самого большого,
да,
напряжения.
Зона напряжения.
Да, подождите, ребята. То, что вы сейчас описываете, это вообще зона напряжения пары. Кому там какого внимания не хватает, кто на что обращает внимание, куда... В общем, это самое внимание уплывает. Сейчас мы говорим о конкретном изменении в жизни пары, это появление ребенка, и, собственно, первый тезис о том, что там мужчина женщине сложнее, но женщина тоже может оказаться человеком, игнорирующим эти изменения. Так бывает. Это реже случается, но так бывает. Иногда эндогенно бывает, бывает, например, когда речь идет о послеродовой депрессии.
Эндогенная
женщина...
это внутренняя. Ну,
да, эндогенная это никак не связано условно с внешними причинами. Это то, что это те изменения, которые вызываются, например, сбоем гормональным в организме женщины или мужчины. Вот эндоген. Иногда это происходит эндогенно, когда у женщины появляется состояние, там, называемое послеродовая депрессия. Иногда это происходит психогенно, то бишь под влиянием внешних психологических факторов. Но чаще, конечно, мы слышим жалобы именно на то, что мужчины игнорируют изменения. Это более частое обращение, хотя, опять же, повторяюсь, бывает и наоборот. Но игнорируют изменения, и ничего не поменялось, это разные вещи. Можно, правда, совершать некоторые усилия, потому чтобы игнорировать. И даже то, что ты описываешь, Миша, сейчас, это когда мужчина, например, занимает ясную оборонительную позицию, утверждая своей партнерше, что я-то стараюсь, я делаю все, что от меня зависит, а ей в этот момент времени нужно больше заботы, больше опоры, больше там включенности мужчины в ее жизнь и жизнь ребенка, и она там что-то требует,
ну,
или просит.
Да. Но я полагаю, тут такая штука, я полагаю, что в любом случае какие-то внутренние изменения, гормональные изменения у женщины присутствуют. И все те сложности, которые были до того в паре, они как будто бы обостряются. И тут есть тенденция туда, и проблематика, она как будто становится, актуализируется, которая была. И она вот, ты говоришь, что ничего не поменялось, да, это одно дело.
Я никогда этого не утверждала.
Ты говоришь, что у кого-то там не кажется кому-то, что не поменялось, а на самом деле там что-то поменялось. Но тут такой период времени, что в связи с эндогенными внутренними изменениями женщина может и, ну, утрировать ситуацию. И это естественно, как мне кажется, и готов ли к этому мужчина, что вот ситуация, как будто к нему предъявляют какие-то претензии, которые в его картинке мира не соответствуют реальности.
Понимаешь, судя по последним исследованиям, вот, собственно, нейропсихологии, утверждается, что гормональные изменения или, там, например, изменения, связанные с нейромедиаторами, подвержены им и женщины, и мужчины в паре, в которой появляется ребенок. Мы все переходим с определенного уровня стимуляции, например, допамином, то есть это одна стимуляция, на другой уровень стимуляции, например, эндорфинами, гормонами привязанности, гормонами, которые формируют такую вот эту семейную спокойную ячейку, которая призвана, чтобы обслуживать ребенка. И в этом смысле мы оба меняемся, и мужчина, и женщина, когда у нас появляются дети. Бывает ли так, что женщины обостряются или конфликты обостряются? Безусловно, бывает. Так же самое, я думаю, бывает и когда мужчины обостряются в момент появления ребенка, и те проблемы, которые так в паре присутствовали, например, на фоне напряжения, бессонных ночей, ребенок кричит, мужчина не высыпается или женщина не высыпается, секс становится, вот Володя говорил, секс становится гораздо меньше, или он как-то меняется. Он сходит на нет, или он меняется как-то по своей фактуре.
Еще вариант, допустим, мы рассматриваем, почему ты мужчина или женщина. Представьте себе вариант, допустим, когда ни у нее, ни у него с этими эндорфинами оказалось не очень нормально, и эта привязанность к этому прекрасному ребенку, которого они хотели, не формируется у обоих. Признаться в этом нет возможности, друг другу об этом сказать.
Подожди,
нет возможности.
Не формируется привязанность к ребенку?
К ребенку,
ну,
в том
так,
числе и у женщины, как бы это ни было удивительно, ну, это зачастую бывает. Ей,
знаешь,
очень стыдно,
такой...
страшно передать, она это никому не может, она начинает погружаться в эту самую депрессию, потому что по-другому она это никак не переживает. Разделить это с ним, это значит признаться себе в том, что я неполноценная женщина, родила, а матерью так и не стала. Он не понимает, что происходит, она загоняет себя еще дальше в тупик, и вот тут вообще полный вперед.
Мне кажется, что тут есть определенные такие штуки, да?
Типа?
Что, типа, первое, что я думаю, что все-таки гормональные изменения у женщин существенно больше.
Нет, и гормональные, я тоже считаю, существенно
больше,
естественно.
И несравнимо с мужчиной. Да, возможно, там у мужчины что-то меняется, но у женщины все-таки она просто природа.
Это не сейчас не принципиальный вопрос,
возможно,
мне кажется. Вопрос,
просто...
как им быть. Вот, допустим, он не считается полноценным отцом, она не считается полноценным матерью.
А вот тут, мне кажется, что вот здесь хорошо сделать некоторую паузу.
Да.
И подумать.
Или позвонить другу.
Или позвонить другу, а другу можно позвонить, то есть нам, 784-105-3, написать на официальной странице, просто задать вопрос или высказать свое мнение по этому поводу. А пока мы уходим на короткий перерыв. Оставайтесь с нами, слушайте просто радио «Душевную среду». Вот мой микрофон. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я нашел свой... Как включить свой микрофон? Так, нет. Я нашел, как включить свой микрофон. Свой микрофон я не терял. Вот он прямо передо мной в студии «Просто радио». Прекрасная студия прекрасного радио, и мы...
Прекрасные три человека, Михаил Жилин.
Это один человек.
Один человек, Нина Соловьёва.
Это другой совсем человек. Пожалуйста, не путайте. Владимир Щек.
Третий человек, добрый.
И душевная среда, и мы говорим...
А вот можно с Юшковским путать? Я не обещаю.
В смысле, внешне или как-то...
Да, всячески.
А, всячески. Ну, хорошо. Уважаемые радиослушатели, если вы как-то... Ну, а, кстати, Владимир Юшковский, может, возражает, чтобы его там...
И у нас сегодня прекрасная тема о том, что же происходит с парой, когда в паре...
начинают путать, да.
Да, когда в паре появляется третий человек, и это не про любовников и любовниц на этот раз, это про маленького ребенка, который тоже, появляясь в паре, делает ее треугольником, то бишь каким-то образом эту парность разрушает, несмотря на то, что он, в общем, этого не заказывал. Мы немножко поговорили о гормонах, ни на чем не сошлись, но это, в общем, не наша тема, эта тема больше биологическая, чем психологическая. И то, на чем мы прервались перед тем, как уйти на перерыв, это, собственно говоря, передел времени, да, почему женщины больше занимаются, как им кажется, по крайней мере, ребенком, почему мужчины в это не включаются, можно ли сделать так, чтобы они включались, и будет ли от этого толк, ну вот, например, включающийся мужчина в заботу о ребенке сделает ли лучше для пары или для семьи в целом, или сделает только хуже, например, потеряет свою мужскую идентичность и больше никогда ее не обретет.
Не знаю, я думаю, что задача, скорее всего, мужчины в первую очередь, как мне кажется, я уже не сильно помню там свой собственный опыт, там начало появления моего собственного сына, но я думаю, что на первых этапах задача и цель у мужчины, скорее всего, должна будет как-то максимально помочь, наверное, женщине, потому что в любом случае, если он и может там как-то, ну, заниматься ребенком, по факту кормить он его не сильно может, один, ну, покупать он его не сильно может, но там, если там переодеть, допустим, как-то, допустим,
ну, покупать, если может, искупать в воде, ну, потому что покупать...
Естественно,
это...
да. В любом случае, я думаю, что максимально как-то попробовать разделить женщине заботу, как минимум, по подъему, там, ночью, если это возможно, как-то разделить, ну, чтобы дать возможность ей как-то немножко выспаться и побыть просто... Если это возможно, просто женщины, хотя там после кормления, сцеживания и так далее, и так далее, и так далее, это, в общем-то, все тоже не подразумевает, наверное, возможность отдохнуть совершенно. И, ну, мне кажется, что, наверное, цель и задача, какая-то максимальная помощь мужчины на первых этапах появления третьего в доме, там, в семье, в этой паре, это точно задача, наверное, побеспокоиться о своей женщине, потому что ей в этот момент очень-очень, наверное, непросто. Ну, я согласен там, что через какое-то время, там, через какие-то там 3-5 месяцев, полгода он уже может как-то больше заниматься, наверное, и помогать ребенку. Хотя, с другой стороны, кто будет обеспечивать эту пару, кто будет ее, ну, собственно, кто будет зарабатывать ресурс на то, чтобы было как полноценно питаться этой женщине, этому мужчине, и чтобы было там как переодеваться по сезону и так далее, так далее, так далее.
Ну, знаешь, ты сейчас говоришь о ситуации, в которой современные пары, например, оказываются все реже и реже. Я думаю, что если вот статистически, я не помню, ну, я помню какое-то количество, например, своих клиентов и клиенток, которые полностью разделяют обязанности вот таким традиционным способом, когда женщина находится все время с ребенком, а мужчина, например, зарабатывает ресурс там, денежный, продовольственный, не знаю, ну, каким-то образом обеспечивает проживание этой паре. Но все чаще и чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда женщина работает так называемые две смены, когда она сидит с ребенком и еще чем-то занимается, что приносит в семью доход.
Ну, на каком-то этапе, где-то через полгода, не раньше, не думаю, что она там на первом-втором месяце может уже быть.
Ну, это твоя выборка, это свойственно твоим клиентам, да, и это, ну, частный случай. Моим клиентам больше свойственно будет скорее то, что там четкое разделение. Вовин клиентам может быть что-то другое.
Да, я об этом и говорю, и это вот какой-то существует, разные очень,
но
случаи,
такая тенденция, да, существует.
Обязанности в паре, конечно, я об этом и подчеркиваю. И вот тогда получается, что если распределение обязанностей традиционное, да, например, женщина остается с ребенком, мужчина зарабатывает ресурс для того, чтобы эти женщины и ребенок жили, то там все равно возникает, например, вопрос там постоянной перманентной занятости. И мне кажется, мы много говорим о том, что в современном современном мире традиционное существование, созерцательное, уже давно нарушено, информационный поток большой, существует очень много задач, которые решают сейчас современные люди, и мужчины, и женщины. И вот то, что мужчина может каким-то образом участвовать в разгрузке женщины и там в том, чтобы у нее появлялось свое свободное пространство от ребенка, ну там голову помыть минимум, да, а максимум заняться каким-то своим делом, хобби или прогуляться одной.
Ты на час просто вырваться, оторваться.
Без того, чтобы на руках, да, был рев. В том числе, например, сходить в магазин, ну, если там, ну, правда, выйти для того, чтобы не заниматься ребенком.
Вырваться из
того. Это не обязательно должен делать сам мужчина.
И сам ребенок, да.
Сам ребенок, да. Это не обязательно должен делать сам мужчина, но это можно как-то каким-то образом обеспечить. То есть семья может это...
Похоже, и самая большая сложность — это разговаривать и как-то разделять это даже, в первую очередь, словами, потому что до этого дела не доходит.
А вот вопрос такого рода. Как вы относитесь к таким вещам? Например, что отец может больше участвовать в помощи мать, ну, в смысле, жене, там, партнерше, помощи с ребенком. Или же, например, какие-то родители, там, бабушки, соответственно, дедушки этого ребенка. Кто? Как вот... Ну,
что
понятно.
Значит, как мы относимся?
Ну, например, да, психологи не дают там советов, но могут дать рекомендации.
Мы здесь регулярно даем какие-то советы.
Так вот, если, например, есть выбор, что в большей степени к отцу обращаться за поддержкой, да?
Знаешь,
ну,
у меня есть...
отцу ребенка, или же...
У меня есть универсальный ответ на этот вопрос.
Давай.
Ребенок в этом возрасте, там, до полугода-года, учится импринтингом. Он запоминает, считывает информацию невербально, да, как с ним общаются, что с ним делают, чем его кормят, как его носят, каким голосом ему поют. Я думаю, что имеет смысл обеспечивать контакт с ребенком тем людям, которые хотят, чтобы ребенок с ними устанавливал плотную связь. Если отец не хочет, например, устанавливать плотную связь с ребенком, вполне он может устраниться из контакта с этим.
Не хочет, не может, это
да,
такое
не хочет,
дело,
не может. Да. Мы не говорим сейчас про не может. Мы не говорим про людей, которые там по полугодиям, годам работают где-то там в другом месте, уезжают в рейсы, там, да, и каким-то образом дистанцированы в другую страну. Они тоже есть.
Не обязательно по своей воле всегда дистанцированы.
Безусловно. И мы сейчас не рассматриваем эти случаи. Мы все-таки говорили до этого про традиционные пары, плюс-минус, да, которые живут вместе и которые воспитывают ребенка вместе. Так вот, если контакт с ребенком дистанционный, то есть там отец мало берет ребенка на руки, он практически с ним не разговаривает, там не поет ему песенок, не выходит с ним гулять, не держит его возле своей груди, ребенок не запоминает запах, то, собственно говоря, с ним контакт и будет чуть более дистантным, чем с той же бабушкой, если она...
Будет таковым.
Да. Он будет не так или иначе таковым. Сейчас европейские пары, например, очень много лонгитюдных исследований приходят по поводу того, что папа включается, например, в контакт с ребенком буквально после родов. То есть берет вот эту вот крошку, там, которая весит еще 3500 на руки, там,
пока
носит ее.
Пока до этого не очень доходило у нас, во всяком случае.
Ну, это длительные исследования, тут такая штука. И,
ну, долго... 10-15 лет, это уже лонгитюдные исследования.
Ну, лонгитюдные и длительные, да?
Да.
Другое дело, что в традиции, в других традициях есть и другой, противоположный взгляд, что отец, ну, до там 1-2-3 лет может быть и несколько таким отдаленным. Да, и ни на что это не повлияет. И вопрос, каким образом тут, если даже есть какие-то исследования, то очень сложно понять. То есть валидность этих исследований и надежность. В буквальном смысле любое исследование, которое будет касаться этого, у меня к нему будет уже сразу претензии валидности и надежности, потому что история не имеет сослагательного наклонения.
Мы
потому что
уходим
для...
в тонкости, не касающиеся нашей темы. Мне кажется, тут немаловажно сказать, если отвечать на твой вопрос, то я думаю, что если правда включать вменяемых собственных родителей, ну, не родителей ребенка, а своих родителей, бабушек, дедушек, которые в состоянии, допустим, реально помочь, а не поучать при этом и не разделять в том числе, либо же не властвовать, потому что мы уже воспитали, мы знаем как, куда и так далее, делайте туда, делайте сюда, скорее такой способ может скорее не сплотить пару, а мне кажется, порвать эту пару.
Потому да, это
что,
правда.
Понятное дело, что, ну, якобы у этой взрослой женщины или у этого мужчины, который уже там, и вас воспитал, в смысле, он воспитал родителей этого ребенка, есть опыт, да, но не факт, что этот опыт будет, правда, как-то ценен в данном случае, потому что, ну, разница там поколений, разница во времени, во всем остальном, она тоже имеет принципиальное значение. Если бабушка реально готова помогать, там, взять на себя какую-то часть вещей, это да, если она при этом сильно назидательна или рассказывает, как, куда, кому и сколько и так далее, и я же делала, то это, в общем-то, может быть, помощь во вред, скажем так.
С другой стороны, трудно ожидать от человека, который добровольно согласился помогать, ну, бесплатно, там, просто на собственной доброй воле, на общественных началах, да, что он прям совсем не будет никак пытаться повлиять на воспитание ребенка и на его уход.
Ну да, действительно, что он за это получает, прямо или...
И прям выполняет по указке все правила, которые в этом доме введены, сам себя не вмешивает.
Фантазировать, что такое тоже может быть. Ну, не очень встречается.
И тогда, получается, мы опять упираемся в вещь, о которой мы всегда практически упираемся, когда мы говорим о сложностях в отношениях. Это о том, что всегда нужно этим ртом говорить. Это не всегда помогает, но это дает шанс на то, чтобы быть услышанным. О том, что мы хотим друг от друга, чего нам сейчас не хватает, в какой форме это было бы здорово осуществить. Ну, там. Да. Например, вот хорошо бы, чтобы пара проговорила какие-то свои взгляды на воспитание ребенка до того, как они решили этого ребенка каким-нибудь образом воспитывать, рожать и воспитывать. Вот у нас с Мишей, например, оказались разные взгляды на воспитание. И так может быть в паре. Например, мужчина может искренне считать, что он ребенку не нужен до 3 лет, и так вот даже книжками какими-нибудь это подтверждать. А женщина может считать наоборот. Или наоборот, женщина может, и часто так бывает, исключать папу из контакта с детенышем совсем во влиянии. Да, как в телесных каких-то контактах, так и, собственно, во влиянии на воспитание. Ты ничего не понимаешь, это моя
что
задача воспитать,
что
ты
я
вообще
его
можешь
носила,
знать.
Я
да,
его
да, да.
Ты вот роди, а потом будешь
да, и даже папа, который стремится каким-то образом, ну, не знаю, забрать малыша и с ним погулять, вынужден все время оправдываться, рассказывать, как он неправильно или правильно все сделал.
Дело, не может
и почему
ребенка
синяк на голове.
Он не
да.
может это делать правильно, потому что нет у него этого опыта делать это правильно.
Так в том-то и дело, что женщина тоже может не быть опытом. Опыта, но она может
опыта.
Ссылаться на какие-то свои очередные
сердце
книжки,
матери
например.
Вещун.
Да, сердце
да.
матери.
А ты что?
Я его носила, я
ты
его
Ты только
рожала.
Микрофон говори, потому что ты его носила,
Он
рожала,
меня
говоришь.
Вы забираете постоянно микрофон, но я его носила, я его рожала. А сказать я об этом не могу.
Да, это такое. Вот,
и
так
не мужчины, говори, мужчины, потому, что я
мужчины
тебя не уважаю.
Бывают, лишают слова. Пока у нас тут такая перепалочка, оставайтесь с нами, слушайте просто радио, вернемся к вам через короткое время. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И мы говорим о таком событии, как появление ребенка в семье, в паре. Вот. И говорим об этом активно.
Долго, всерьез и по-настоящему.
Да, и судя по откликам в сообщениях, почти как в настоящей семье. У нас получается это довольно весело, с огоньком, задорно и немножко со ссорами.
Только ребенок заболел.
Не, ну мы настоящие
ссоры. В это время пока ссорились.
А кто у нас ребенок, кто больной? Ну, давайте как-то...
Это виртуальный ребенок.
Мы еще не определяли.
У нас болеет виртуальный ребенок.
Да, виртуальный ребенок болеет, и мы ругаемся больше всего в паузах.
Да. Так что, мы поговорили о том, что люди гормонально меняются, о том, что у них меняется ритм, распорядок жизни, о том, что частично партнеры могут игнорировать появление ребенка или друг друга после появления ребенка.
Чего-то не всегда происходит, мне кажется, прям сознательно.
Да.
Это может быть отчасти от кучи напряжения, от кучи
страхов,
ужаса, от того, что не справляется там женщина или мужчина, или от того, что, в общем-то, ну, рассчитывали на одно, получилось совсем другое. То, что, сколько я там помню, своих клиентов, которые там беременные приходят, говорят, да все, ну что там, месяца полтора-два, потом я себе пошла на работу, потом я, значит, то, потом я люблю там ездить, а тут весна пришла, значит, я зимой рожала, а весной мы там уже на лыжи и так далее. И поехали. Вот эти вот фантазии слушаешь, но с одной стороны, разочарование разочаровывать не сильно хочется, а с другой стороны, понимаешь, что, ну, человек немножко не в реальности, в общем-то, потому что представить, что это возможно, ну, может быть, конечно, и такой вариант, но мне кажется, что это не совсем как-то
про жизнь. Но чаще всего бывает так, что напряжение, связанное с появлением ребенка, и финансовое, и эмоциональное, и временное, и напряжение, не знаю, смены ценностей такого, такого характера, что паре очень сложно это напряжение переживать спокойно. Пара переживает так называемый кризис изменения системы, как мы помним, если мы помним, мы помним, не знаю, как вы, о том, что в кризисе очень сложно опираться на партнера, который тоже находится в кризисе, потому что каждый из нас потерял ресурсы и как-то пытается его восстановить. И часто оказывается так, между прочим, вот что-то я сейчас подумала, что партнеры не могут найти поддержки в окружающей их среде.
Вовне, ну, да?
Вовне, да. Например, я что-то не, ну, редко слышу о том, чтобы были организованы какие-то мужские компании по обмену опытом, как быть отцом.
Ну, как это становление, да, да, происходит, как, что, какие изменения там, в общем-то,
что
грядут,
делать,
что
не
делать,
да,
как,
кого так, кормить чем,
это
там,
правда,
куда
это
ходить, водить.
Не совсем в нашей культуре, потому что если там какие-то школы по тому, как становиться матерью, там, как рожать правильно, как быть первое время, там, что делать, они вроде еще есть, а вот как правда вот этой второму половину, как быть, собственно, потому что, ну, изменения это точно уже везде. А вот другое дело, что его вроде как не сильно к этому готовят. Но подразумевается, что если мать там хоть как пока носит 9 месяцев, может, как-то и становится матерью, отец
что
за счет чего становится.
Странное
что тоже,
подозрение,
достаточно виртуально.
Что
ну, она хоть
само,
видит, что у нее что-то
изменение
меняется.
Изменение гормонального фона не обучает женщину, нет, как обходиться потом с этим.
Я просто говорю, что она вот просто смотрит, и у нее там живот становится больше, у нее там что-то изменилось, еще начало урчать, он начал ногой куда-то бить, он перевернулся. Она все это претерпевает последних там, 4-5 месяцев. У него-то ничего не поменялось. Ему не на что посмотреть, чтобы понять, что что-то происходит. И он не почувствовать не может, не увидеть. Она его, правда, если она вменяемая, она там зовет, о, перевернулся,
вот,
о, там,
я так хотела
он
сказать,
там поговорил в живот немножко, ему там ногой что-то сделали.
Самое интересное, они как будто вот сейчас вдвоем разговаривают и что-то там жестом друг другу показывают. Как
конечно,
гладить, как там,
да,
что еще.
Володя,
так,
например, чтобы было понятно, вспоминать, поскольку вы нас не видите, Володя мне показывает, как гладить его беременный живот. Собственно говоря, я Я пытаюсь приспособиться к этому. Ну, у нас сегодня ролевые игры, понимаешь?
Ну, ты характеризовала очень...
Никто еще не переворачивается, не бьет ножкой в живот.
Переворачивается идентичность у тебя там сейчас, как минимум.
Ну, вот беременный живот. Уважаемые радиослушатели, у Вовы не такой большой живот.
Нет, это не как раз...
Немножко поменяйте
еще. Не надо инсинуации, не надо. Это как раз было не о том, насколько велик Юшковского живот. Да, и могуч. Это было о том, что да, мы совершали определенные действия. В принципе, вот опять мы говорим о том, что если ртом и не только совершать некоторые действия, способствующие организации парных,
вот здесь можно остановиться, да.
Нет, я не могу здесь останавливаться, потому что я еще мысль не договорила до конца.
Okay.
Собственно, если мужчина и женщина совершают определенные действия по отношению друг к другу для того, чтобы познакомиться с этим новым своим положением, кто-то изнутри, кто-то снаружи, там, например, можно чувствовать, как ребенок толкает тебя изнутри, будучи женщиной, а можно прикладывать руку к животу и чувствовать, как он толкает твою руку, будучи мужчиной. И это, в общем, некоторая такая работа по обеспечению перехода пары в семью, которую могут совершать люди, а могут не совершать.
Это можно назвать вот той самой сонастройкой, которой обычно и не хватает, а, собственно, паре. Почему? Потому что, ну, принято считать, что, ну, женщина, правда, как-то это чувствует, в том числе, не очень понятно, как мы уже об этом говорим,
да,
а мужчина якобы не сильно это чувствует. И вот этот вот разрыв, он у них все больше и больше увеличивается между тем, что она якобы должна, но не может, между тем, что он хочет, но не получается. И вот в этом месте они сильно не встречаются, и, к сожалению, договориться в этом месте не очень получается. А вот это то, чего так сильно не хватает паре: разговоров, взаимных каких-то не упреков, а скорее признаний, принятий, объяснений,
да,
и каких-то
друг друга
поддержек. Да. Да.
И вот на моменте попытки друг друга понять, поймите нас, мы уходим на паузу и вернемся.
Да.
Да. Добрый вечер, и снова добрый вечер, и снова Просто Радио в прямом эфире, и Душевная среда тоже в прямом эфире, вместе с Просто Радио. И мы сегодня говорили о том, что происходит, когда появляется в молодой семье или немолодой семье ребенок, первый ребенок, и как меняются роли, как меняется семейная система, и что из этого может получиться, и какие сложности, какая проблематика в связи с этим возникает.
Да, правда, мы говорили о том, что, в общем-то, ну, это семейная, в начале двойка, превратившаяся в тройку, она переживает очень непростые какие-то изменения, которые, к сожалению, приводят, ну, чаще к недопониманию и напряжению, нежели вот прям к радости, какой-то удовольствию и кайфованию. И, ну, как мне кажется, нам удалось прийти к общему знаменателю, ну, как минимум в том, что единственное, чем можно рекомендовать, наверное, чаще как-то обращаться друг к другу, пытаться слышать и говорить друг с другом. Ну, и немаловажно, наверное, ну, пытаться понять, что, к сожалению, ситуация не выглядит так, что одному типа все по и легко, а другому достается, в общем-то, все напряжения и все претерпевания, связанные там вот с появлением этого самого прекрасного комочка, малыша, там, радости этой несметной и так далее. Ну, это вот, похоже, какая-то основная такая, ну, мысль.
Слышать друг друга, слушать, почувствовать друг друга,
пытаться, да, говорить друг с другом.
И стараться делать максимум для того, чтобы оставаться в контакте, оставаться парой.
Ну, вот. Уже, к сожалению, расширенной, скажем так, парой с продолжением.
Или, к счастью.
Да. Пара плюс.
Вот. Пара плюс.
Пара плюс.
Пара плюс, а наш пара плюс подходит сейчас.
У нас тройка плюс.
Тройка плюс.
Тройка минус, потому что нет
четверки. Минус и тройка
четверка
плюс.
Минус, тройка плюс, да.
Да, и вот мы на сегодня завершаемся. Слушайте нас в следующую среду. Как обычно, с 22 до 23 мы выйдем в прямой эфир и будем
выйдем
говорить.
Пойдем, пошел. Будем
и
говорить.
Будем говорить о разных разностях, о каких-то вещах популярных, интересных, связанных с психологией, психотерапией, о проблемах, которые возникают в жизни людей, и о радостях, которые в жизни людей должны возникать. Да. Оставайтесь с нами, слушайте «Душевную среду».
Всего доброго.